В Москве 20 часов, в Ашхабаде 10 вечера, в Берлине 19 часов. Здравствуйте. В студии Михаил Васильев в этом выпуске. В украинской оппозиционной платформе прокомментировали новое обвинение, предъявленное Медведчуку. Лукашенко решил провести субботу без галстука и отправился в поля. Российский борец греко-римского стиля вышел в финал чемпионата мира. Далее подробности. На парламентских выборах в Чехии сменился лидер. После обработки 99% протоколов вперед вышла либеральная коалиция «Вместе», состоящая из трех оппозиционных партий. Она набирает почти 28% голосов. Менее 0,15 ей уступает правящее центристское движение «АНО», сообщает Центральное статуправление республики. Далее идет еще одна либеральная коалиция, объединяющая пиратскую партию, движение «Старосты» и «Независимое». У них почти 15%. Четвертое место занимает движение «Евроскептиков», «Свобода» и «Прямая демократия». В случае после выборного соглашения о создании нового правительства либералы из обеих коалиций будут обладать простым большинством в парламенте, имея 109 из 200 мандатов. Лидеры коалиции уже объявили о переговорах на эту тему в самые ближайшие часы. Виктор Медведчук занимался вопросами закупки угля у самопровозглашенных республик Донбасса в интересах Киева. В 2015 году СБУ назначила его официальным представителем Украины по гуманитарным вопросам в Донецкой и Луганской областях, напомнили в оппозиционной платформе. В политсиле подчеркнули, что Медведчук тогда действовал по поручению президента Петра Порошенко, будучи при этом бизнесменом, а не государственным чиновником. Накануне председателю политсовета оппозиционной платформы огласили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава службы безопасности заявил, что депутат 7 лет назад организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. Украинские военные сегодня три раза обстреляли поселок Калиново в Донбассе. Силовики вели прицельный огонь из автоматических гранатометов и минометов, уточнили в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Информация о пострадавших не поступала. Российский борец греко-римского стиля Назир Абдуллаев пробился в финал чемпионата мира, который продолжается в Осло. Чеченец, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, в полуфинальном поединке победил представителя Казахстана Алмата Кибиспаева. Соперником россиянина в решающей схватке будет олимпийский чемпион, иранец Мохаммад Реза Гераи. Другой россиянин Степан Маранян выиграл бронзовую медаль во встрече за третье место. Он был сильнее армянина Геворга Гарибяна. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете радио «Спутник».
Студия Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
Министерство труда и Министерство здравоохранения готовят сюрприз для российских медработников. Ожидается, что он будет приятным. В ведомствах разработали реформу начисления зарплаты медикам всех звеньев. Она будет состоять зарплаты из оклада, а также из стимулирующих и компенсационных выплат. При этом предполагается, что зарплаты не понизится по сравнению с нынешними.
Благодаря реформе у врачей увеличится как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка, предполагают, ожидают, по крайней мере, в Минтруда и Минздравоохранения. По предварительным расчетам, минимальный прирост средней зарплаты составит 2%, а максимальный 78%. При этом наиболее ощутимые Основной рост произойдет в тех регионах, где зарплата медиков занижена объективно на данный момент.
К нашему эфиру присоединяется президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук Семен Гальперин. Семен Николаевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Семен Николаевич, сложно, конечно, говорить о средней температуре по больнице. Давайте сейчас вот попробуем разобраться, как происходит начисление зарплат по России для медиков и где она адекватно занижена, вот реально занижена. В каких регионах, если есть такая информация?
Занижена она везде. Потому что у нас сейчас в здравоохранении уже объявлено официально, что у нас главная проблема – это дефицит медработников, и в первую очередь дефицит врачей. И дефицит состоит именно по той причине, состоялся, что врачи уходят из профессии, потому что они не могут прокормить свои семьи. Да, конечно, в Москве, в Санкт-Петербурге зарплаты несколько выше, чем в регионах, да, в большинстве регионов они вообще ужасны просто. И самое главное, что то, что сегодня я вижу вот в этих новых якобы обещаниях, это опять все то же самое. Дело в том, что вот и на сегодняшний день зарплата врача состоит из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Это было придумано именно вот тогда, когда началась реформа и так называемая оптимизация здравоохранения. И именно благодаря этим стимулирующим выплатам, которые зависят полностью от администрации клиник, зарплата медработников резко снизилась. Мы очень много потеряли именно это. И требования медработника по всей стране именно было состоят в том, чтобы исключить стимулирующие и компенсационные выплаты из расчета заработной платы. Мы должны точно знать, сколько мы зарабатываем. А это именно скрывается, именно благодаря вот этим стимулирующим и компенсационным выплатам. В договоре работнику пишут минимальную сумму, на которую реально он прожить не может, а дальше ему обещается, что он будет получать зарплату вот большую благодаря якобы этим стимулирующим выплатам.
На самом как они деле начисляются?
Ничего подобного не происходит. Что?
Как эти стимулирующие и компенсационные выплаты начисляются?
Фактически они начисляются без всяких правил. Никто из медработников не знает, сколько он получит вот в этом месяце, вот в этом сезоне в очередной раз. Это зависит абсолютно от воли руководства клиники. Это полный беспредел на самом деле. И мы требовали все время, чтобы отменить эти стимуляционные выплаты и все включить именно заработную плату. Дело в том, что если в договоре сумма указана, ее можно требовать, а все остальное – это абсолютно волюнтаристские решения.
Но, с другой стороны, это же, наверное, как-то привязано и к нагрузкам. Один работает, я не знаю, там, врач сутки через трое, другой сутки через двое. Наверное, здесь должна быть разная зарплата.
Если врач работает больше, у него будет больше оплата, потому что оплата у нас почасовая на самом деле. И вся нагрузка, она должна быть отрегулирована. И если он больше работает, это должно быть указано в трудовом договоре или дополнительном соглашении. А вот когда это происходит именно из-за решения администрации главного врача, то все эти стимулирующие выплаты, они уходят на администрацию в основном. Ну, или на некоторых любимчиков, которые поддерживают действия администрации. Это постоянно конфликтная ситуация. Именно после введения стимулирующих выплат резко упала, я повторяю, зарплата медицинских работников. Мы теряем из-за этого. Поэтому, вы вспомните, было поручение президента довести заработную плату врачей до 2 средних по региону. Где эти решения выполнены? Нигде. Нигде даже мы не можем найти эти цифры. Вот давайте пусть напечатают в каждом регионе, какая там средняя зарплата. И пусть врач имеет право тогда требовать по договору вот эти 2 средних уровня. Но это никто не делает. Понимаете, вот это опять это опять полный обман. Я думаю, Министерство здравоохранения вот эти там сладкие слова, обещания выдает, на самом деле зарплата опять упадет. Ну, тем более, что мы знаем, что в Государственной Думе сейчас лежит проект о сокращении финансирования здравоохранения на будущий год. Вот, поэтому денег опять нет, и мы должны вот радоваться только обещаниям.
Семен Николаевич, но с другой стороны, согласитесь, будет несправедливо, если, допустим, врач от Бога, который горит своей профессией, своими пациентами, будет получать ровно столько же, сколько врач, который приходит, ну так чисто, отсидеться, чайку попить, там, ну...
Ну вот это все должно быть... занесено в трудовой договор. Это должно регламентироваться, понимаете? Это не должно быть произволом от руководства, потому что на самом деле решения проходят не по тому принципу. Врач должен знать, сколько он получит вообще за свою работу, понимаете? Он не должен сидеть и ждать, какое там решение примет его начальник.
Но в таком случае все равно же получается, что будет все зависеть от руководства клиники. Потому что руководство клиники будет составлять этот договор с данным конкретным врачом, да. Данным конкретным фельдшером, данной конкретной медсестрой, санитаркой.
Да, правильно. Но когда врач увидит сумму, которая будет в этом договоре, он поймет, стоит ли его подписывать или нет. А он не будет обманут, как сегодня, обещаниями, да, ему говорят, что вот в договоре у вас там вот этот мизер, а дальше мы вам добавим от с барского плеча на стимулирующие выплаты. Такого быть не должно. Иначе мы будем продолжим. На самом деле, вы же понимаете, что сегодня мы теряем врачей вообще как специальность. То же самое, что в 90-е произошло с инженерами, мы потеряли класс инженеров в стране. Сегодня мы теряем медицинских работников, мы теряем врачей. Они не могут жить на такие зарплаты. Ну, это вообще позор.
Семен Николаевич, насколько я разобрался, вот этот пилотный проект, который планируют Минтруд и Минздрав в будущем году запустить в 7 российских регионах, он как раз-таки и направлен на то, чтобы сделать вот эту систему более прозрачной. Но вот что я вижу? Там хотя бы написано, из чего будет состоять оклад. Значит, расчетная величина сразу указана. Это МРОТ на следующий год 13600. Дальше коэффициент в зависимости от должности работника. И четко прописано. Санитар, коэффициент 1, медсестра. 1,35, далее по врачам там 2,23, 3,13, там заведующие, да. Там вот больше. И еще коэффициент экономического развития региона, он тоже прописан. То есть как бы есть табличка, там вот такой-то регион, здесь такой коэффициент. То есть все считается.
Нет,
это... Но тоже сложно, конечно, но хотя бы можно
это
прикинуть.
Это основная ставка, которая будет записана в... договоре. Угу. И это будет минимальная часть, это будет порядка там 30-40 тысяч, на которые, в общем-то, достаточно тяжело жить на сегодняшний день, понимаете?
А сверху еще вот эти различные премиальные.
Да, но ничего нового не произошло на самом деле. На сегодняшний день зарплата так и состоит из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Это почему-то подает какое-то новшество, но мы знаем, что это была такая хитрость, чтобы вот снизить заработную плату врачей. Я понимаю, что ничего не увеличится на самом деле.
Угу. Но вообще вот, да, есть уточнение и по поводу компенсационных выплат. Правда, тут действительно такой диапазон задается от 4% до 60% от размера оклада работников.
Да, на самом деле это будет зависеть от близости к администрации, как у нас и происходит это последние годы. И вообще, понимаете, должно быть совершенно все по-другому. Должны быть открытые понимания, да? Когда врач приходит, он четко должен знать, сколько он заработает вот на этой работе, а не должен зависеть от того, от воли администрации. Ну и еще у нас же, понимаете, у нас же все деньги уходят вот на администраторов. Вообще в цивилизованном мире существует правило диапазона зарплат в одном учреждении, да? Насколько максимальная зарплата в клинике, допустим, да, должна отличаться от минимальной заработной платы, то есть от зарплаты, разница между зарплатой главного врача и его заместителя, да, и зарплатой санитарки. И вот этот диапазон, он должен быть четким, открытым. Понимаете, у нас вообще мы не можем на сегодняшний день посчитать заработную плату. Это такие тайны, такие полишинеля, конечно, да, мы знаем, но официально нигде эти данные не видны. И вообще зарплаты там между рядовым врачом и главным врачом или его заместителем отличаются в десятки, иногда там в 30-50 раз. Вот куда уходят все деньги.
Может быть, как раз сейчас и будет прописано, что вот это, в том числе, вот эта разница между зарплатой управленцев и реально работающих медработников.
Ну, пока что об этом никто не говорил.
Ну, пока мы весь документ не видели.
Ну, вот то, что публикуется, это повторение тех старых обещаний, из-за которых вот страдает здравоохранение уже последнее десятилетие.
Семен Николаевич, а вот как различается оплата труда в частных клиниках и государственных?
Ну, частная клиника, она выставляет предложение в соответствии с тем, со средней зарплатой, вот опять как говорю, вокруг, да, когда начали снижаться заработные платы. В государственных учреждениях, естественно, и частные стали тоже снижать оплату. Вот. Частная клиника, она как бы делает такой маркетинг, да, сколько, то есть для частного предпринимателя нужно понять, какую минимальную зарплату он может платить своим сотрудникам, чтобы они приходили на работу. И вот эта минимальная заработная плата, она и будет где-то там зависеть от того, какая у нас зарплата в государственных клиниках. Вот так оно происходит. Когда снижаются зарплаты в государственных клиниках, естественно, снижаются они и в частных. Ну и еще у нас есть много. А потом у нас ведь поставлена задача последнее время, как в частных, так и в государственных клиниках, чтобы врачи занимались зарабатыванием денег. Это влияет ужасно на качество работы, потому что врач сегодня заинтересован выписать дополнительное назначение. Да? Он думает не о том, чтобы помочь пациенту, а о том, чтобы назначить ему больше дорогостоящих обследований и лечений. Вот. Не вне зависимости от того, насколько это действительно нужно пациенту. Вот этот такой коммерческий подход, он разрушает основы вообще медицинской этики. И это тоже очень негативно повлияло на ситуацию.
Угу. А вы не считаете, кстати, вот региональное различие, да, дифференциация зарплат, что это такая некая дискриминация, что ли? Что один и тот же доктор одной и той же категории в разных регионах получает там вообще в три раза
разница
меньше,
колоссальная, да. Я по сестре знаю.
Огромной разницы, конечно, не должно быть, потому что я знаю, да, есть регионы, там вот Уфа, Ижевск, да, за Уралом, где врачи получают именно такую заработную плату, на которую просто не могут прожить. Это действительно ужасная ситуация. Да, некоторые различия минимальные, там какой-то коэффициент может быть, но, конечно, это не должно быть в разы. Вот, потому что в результате мы теряем врачей в первую очередь в депрессивных регионах. Они просто уезжают оттуда. Да, сегодня мы знаем, что Москва, она спасается за счет гостей столицы, да, которые согласны работать на минимальную заработную плату. Вот. Но это все равно приводит к разрушению специальности. У нас здравоохранение ухудшается от года в год. И вот сегодня я не вижу никаких принципиальных изменений. То есть остается все та же идеология, все та же идея оптимизации здравоохранения. Вот. Но обещания, конечно, даются. Я не вижу из того, что запланировано, как это повлияет на улучшение состояния системы.
Ну, посмотрим в 2022 году, когда вот в 7 регионах обкатают эту новую систему. Может быть, какие-то болевые точки и обнаружатся, и ее еще реформируют. Спасибо за комментарий вам. Семен Гальперин, президент общественной организации «Лига защиты врачей», врач-физиотерапевт, кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу эту же тему мы продолжим. Дарья Чередник и Никита Воронков в прямом эфире «Радио Спутник». И к нашей беседе присоединяется профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Александр Львович, а нет такого опасения, что вот все эти реформы утонут в пучине, так скажем, рутины, да? Ведь зарплата-то будет начисляться медработникам, исходя из местных бюджетов? Правильно?
Не совсем так. Дело в том, что у нас есть несколько источников финансирования заработной платы работников здравоохранения. Первое и самый главный источник – это источник фонда медицинского страхования, обязательно медицинского страхования, куда делают взносы работодатели за работников и, соответственно, регионы за неработающее население. Ну вот все мы имеем полисы ОМС, и как только посещаем какую-то клинику, сразу же вот по этому полюсу там, за услугу списывается на счет больницы, поликлиники необходимая сумма. Есть второй источник, это оплата высокотехнологичной медицинской помощи, как правило, так сказать, это поступает в больницы за там, сложные операции. Это непосредственно федеральный бюджет, расходные обязательства. Есть платные услуги населения, есть добровольное медицинское страхование. Ну, собственно говоря, вот весь перечень источников, которые приходят в виде денег в систему здравоохранения. Поэтому, собственно говоря, так сказать, вот как они были, так они остаются этими источниками.
А вот мы беседовали с медиком до вас, и ему видится, что вот эта реформа, в общем-то...
И не реформа вовсе.
Да, ну, так нет, скажем. Нет. И, знаете, да, можете объяснить, в чем вот здесь принципиальное различие существующей системы начисления?
Конечно. Ну, как человек, который участвовал в разработке первой системы, ее принципы и недостатки. Так вот, в чем... суть предыдущей системы. Там есть часть окладная и часть стимулирующая. Еще есть третья часть, компенсационные выплаты за особые условия труда. Они устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Вот когда приводили первый элемент системы, предполагалось, что оклады будут регулироваться решением правительства, там вписали соответствующую норму в трудовой кодекс, но вот этого не случилось, и что произошло? Произошло то, что в разных субъектах Российской Федерации перестало быть единообразным существенная часть заработной платы в виде окладов. То есть оклады составляли приблизительно 30% в целом в структуре заработной платы, основной доход работника складывался из различного рода надбавок. И могли быть, могли не быть. Это достаточно такая субъективная история, которая в значительной степени зависела от руководителя. Ну и самое главное, так сказать, не было общих принципов построения так базовой величины, от которой надо отталкиваться при построении системы окладов. Вот что сейчас происходит? Первое, да, сказать, вот понятно, что нужно менять структуру заработной платы, и в большей степени должна быть составляющей постоянный оклад. То есть, чтобы человек видел, что независимо ни от каких там обстоятельств, да, там субъективных, у него, значит, заработная плата вот такая-то. Да, если он еще хорошо поработал, ну там некоторая премия возникнет. Вот, то есть, соответственно, если раньше оклад составлял 30%, как я говорил, в системе заработной платы, то теперь он будет стремиться к цифре 70%. Теперь что еще вводится? Ну, во-первых, наконец-то правительство приняло решение, что это в Трудовом кодексе подтверждено, что, так сказать, теперь оно устанавливает единые принципы построения системы оплаты труда для всех субъектов Российской Федерации. Почему это важно? Потому что в некоторых случаях в дотационных регионах денег не хватает на финансирование медицинской помощи неработающему населению. И вот если система оплаты труда теперь устанавливается по единым принципам, то, соответственно, у федерального бюджета возникает обязательство вот эти принципы финансировать. То есть, если средств, которых субъекте не хватает, значит, ну, нужно будет дофинансировать федеральный бюджет. В этом тоже огромный плюс. Вот. Ну и как будет строиться дальше заработная плата? Ну, там будет предусмотрено, как и раньше было, предыдущие компенсационные выплаты. Это все зависит от особых условий труда. То есть в тяжелых условиях работает человек более легких. В районе Крайнего Севера там, или приравненных регионах там будут соответствующие коэффициенты. А вот новенькое возникает в каком плане? У нас есть дифференциация между регионами, вот, которые рядом друг с другом находятся приблизительно, да, вот, но, значит, из-за того, что разный уровень бюджетной обеспеченности, там врачи начинают перетекать из одного региона в другой. Из-за того, чтобы это не случалось, там будут, значит, эти регионы там определяться по, так скажем так, коэффициентам, соответственно, так сказать, экономического развития, ну, приблизительно они одинаковые, тем, чтобы пытаться вот уравнять зарплату по кустам регионов, да, близко лежащим. Вообще в перспективе, конечно, когда мы будем двигаться к новому этапу развития системы оплаты труда, мы, наверное, скорее всего, вернемся к тем образцам, которые были в период Советского Союза, и, кстати, так сказать, в значительной части европейских стран применяется, когда существует все-таки в системе полное единообразие, а разница только в коэффициентах районных, я имею в виду установки окладов.
Александр Двоевич, извините, что перебиваю, а вот как быть с тем, что в разных регионах, в разных населенных пунктах, собственно, и уровень жизни разный? Если, допустим, взять условно фельдшера скорой помощи в Москве и фельдшера скорой помощи где-нибудь в поселке в Оренбургской области, ну, так у них нагрузка разная. У фельдшера скорой помощи в Москве он работает без заезда в сутки через двое, а то и через сутки. И у него там каких только случаев не происходит. И второй, он сидит в ФАПе, у него там три человека за день пройдут пациентов, если давление померить, то уже хорошо. Это, во-первых, знаете, по нагрузке, а во-вторых, ну, опять же, по уровню жизни. В Москве цены и... Опять же, да, вот в этом вот условном поселке, где и молочко свое, и яички свои, и, в общем-то, все, что требуется купить, это, там, я не знаю, хлеб.
Ну, вы знаете, во-первых, начнем с того, что как бы и яички, и свое молоко, это еще надо вырастить, соответственно, затратить труд, да? Вот. Значит, поэтому, как бы, так сказать, купить это к преимуществу, наверное, не стоит вот этого человека.
А зря, это вкуснее.
Если бы у него была альтернатива, купил бы за деньги. Но дело не в этом. А в том, что вот вы сказали правильно, что уровень жизни в разных регионах разный. Да? То есть где-то подороже, где-то подешевле. Вот здесь приходит на помощь привязка системы оклада труда врачей и медицинских работников по региону, к медианной заработной плате региона. То есть надо к чему-то привязаться, да, вот, медианная, это самая часто встречающаяся в регионе заработная плата. Вот. И она как раз отражает, скажем так, наиболее правильное состояние, так сказать, систем оплаты труда в регионе. Понятно, что медианная заработная плата в Москве будет значительно выше, чем в рядом находящихся регионах. Поэтому, естественно, и вот этот коэффициент, который будет учитывать медианную заработную плату в регионе, да, он тоже будет увеличивать оклад. Ну, то есть, условно говоря, вот и такой условный пример, чтобы всем было слушателям понятно. Мы приняли за базовую величину расчетов окладов врачей, там, медицинских работников, минимальный размер заработной платы. Дальше мы выстраиваем, увеличиваем эти оклады в зависимости от сложности труда. Да? То есть вот чем сложнее труд, начиная там от санитарки, заканчивая там хирургом, нейрохирургом,
Александр Львович, к сожалению, время завершилось. Да, мы это проговаривали тоже в нашем эфире, эти коэффициенты. Спасибо большое. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Либеральная коалиция «Вместе», состоящая из трех оппозиционных партий, выиграла выборы в парламент Чехии. Идущий на втором месте правящее центристское движение «АНО» премьера Андрея Бабиша уже не сможет опередить главного конкурента, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение. Еще одна либеральная коалиция, состоящая из пиратской партии и движения «Старосты» и «Независимые», набрала 15,5% голосов и заняла третье место. Лидеры обеих либеральных коалиций уже заявили о намерении начать в ближайшее время переговоры об объединении для создания нового правительства. Они вместе получат большинство в парламенте, примерно 108 из 200 депутатских мандатов. Четвертое место на выборах заняло евроскептическое движение «Свобода и прямая демократия». Остальные политсилы не сумели преодолеть 5-процентный рубеж. Среди них оказались две старейшие партии республики – коммунистическая и социал-демократическая. Александр Лукашенко решил лично ознакомиться с ходом сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Администрация опубликовала фотографию политика, на которой тот стоит в спортивном костюме, осматривает зрелость кукурузы и передает початок кому-то из окружения. Доклады министров проверяются в поле, президент на родине, говорится в подписи к снимку. В Белоруссии сегодня общенациональный субботник. Школьники, студенты, силовики и чиновники по всей стране вышли на улицы, чтобы убрать опавшую листву, посадить деревья и расчистить стихийные свалки. Французская полиция применила слезоточивый газ на демонстрациях против санитарных мер в Ницце. Протестующие прошли через заграждение стражей порядка и пытались выйти на проспект в центре города. При этом накануне префектура запретила собрание в этом районе. Для того, чтобы остановить толпу, силовики были вынуждены применить спецсредства, передает местная пресса. Как сообщают СМИ, сейчас обстановка на площади стабилизировалась, манифестанты начали сидячую акцию. Россиянка Ника Гадун одержала победу на дистанции 50 метров брасом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Будапеште. В финальном заплыве москвичка на 16 сотых опередила американку Лидию Джейкоби.